Почти против двери большое зеркало, в котором отражался портрет юного императора. Из таинственной, зеркально-темной, как будто подводной глубины, улыбался ей все той же вечной двусмысленной улыбкою голубоглазый, пепельно-кудрый мальчик. О чем уже давно хотела подумать? Да, о Шувалове и Голицыне. Почему граф Андрей, непонятный, ненужный, далекий, ее жених, а не Валя, родной, близкий? Дурочкой была, когда согласилась, ничего не знала, теперь знает, что значит быть замужем. В прошлом году в Париже во время укладки вещей, маменьки не было дома, попалась ей в руки маленькая золотообрезная книжечка в пергаменте, антверпенское издание с непристойными картинками. Долго рассматривала их, удивлялась, ужасалась, но не понимала. Вдруг поняла все или почти все. Поняла, почему много лет назад, когда раз нечаянно вошла в комнату, тогдашний маменькин друг, молодой генерал-адъютант Ожаровский, вскочил испуганный, красный, растрепанный, похожий на непристойную картинку, и маменька на нее закричала, едва не прибила, неизвестно за что. Поняла, почему и другие бесчисленные маменькины друзья, чужие люди, становились как будто родными. Сажали ее, Софочку, к себе на колени, ласкали, называли своей дочкою, а ей было скучно, страшно от этих ласк. Вспомнила рассказ в старинном московском журнале для милых, как Аглантин и Аннушка купались вместе в речке, подобно Адонису и Венере. А потом, когда Аннушка горько о чем-то заплакала, Аглантин ее утешал. «Я тебя уверяю, мой друг, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное». Тогда, после тех антверпенских картинок, заболела от ужаса и отвращения к матери, к Шувалову, к себе, ко всем людям, ко всему миру. Один Валя казался ей чистым, и она была уверена, что он бы понял ее. Натуральное наслаждение. Если такова натура, и сам Бог устроил так, то она не хочет мира, не хочет Бога. Ей казалось, что она больна и, может быть, умрет не от болезни, а от этого. В соседней белой зале послышались приближающиеся голоса. Шувалов, маменька. Софья вскочила, чтобы убежать. Не могла их видеть сейчас. Но вдруг остановилась, окаменела, глядя широко раскрытыми глазами в глубину зеркала. Опять бредит, что ли? Нет, слишком ясно видит то, что видит. Шувалов целует Марью Антонну, и у обоих такие лица, как тогда, когда Софья вошла нечаянно в комнату, где Ожаровский делал что-то с маменькой. Непристойная картинка. Жених с матерью, а голубоглазый мальчик улыбался им двусмысленной улыбкою. С тихим стоном, протянув руки вперед, как будто защищаясь от привидения, Софья упала навзничь на диван. Все помутилось, поплыло в глазах ее, и сама она плыла, утопала в бездонной глубине. Очнулась, увидела над собой лицо матери и опять лишилась чувств. Но матери уже не было в комнате, когда очнулась во второй раз, окончательно. Послышались шаркающие шаги Прокофьевны, и вдруг вблизи знакомый голос. — Да скоро ли, доктор? — Папенька, папенька! Он обернул к ней лицо, испуганное, бледное, бросился к дивану, встал на колени и, наклонившись над ней, поцеловал в лоб. — Ну, слава Богу! — перекрестился. — Софочка, милая, вот напугала-то! Обвив ему шею руками, она вся прижалась к нему, цепляясь за него, как утопающая. — Папенька, папенька, папенька! Немного приподнялась, отстранилась и всего оглядывала, ощупывала, как будто желала убедиться, что это он. Да, он живой, настоящий, не холодная мертвая кукла, не древний римский император, а живой, родной, теплый, настоящий папенька. Оглядывала, ощупывала, трогала пальцами — Вот пухлые бритые щеки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий раздвоенный подбородок, и гладкий плешивый лоб с остатками белокурых вьющихся волос, начесанных кверху, и между нависшими бровями морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая, и жалкие, грустные, детские, прозрачно-голубые глаза. И на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка, не лукавая, а пленительно нежная, тоже детская, беспомощная, и сутулые плечи, немного наклоненные вперед, и тучный, но все еще стройный стан, затянутый в узкий темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными погонами, и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками. Да, весь родной, любимый, возлюбленный. Опять прижалась к нему, полузакрыв глаза и улыбаясь. Ну, вот видишь, дружок, не надо было вставать. Доктор правду говорил. Лежала бы, ничего бы не было. Да ничего и нет, папенька, я совсем здорова, маленький жар пройдет. Ну, где же здорова? Вон кашляешь, голова горячая и руки как лед. Будь умницей, пойдем-ка, ляг, сейчас доктор придет. — Зачем доктор? — заговорила она по-французски, изредка вставляя русские слова, как обыкновенно говорила с ним. — Я не буду больна, не буду кашлять, только не уходите, ради бога, не уходите, не могу я без вас. Если бы вы знали, как страшно! — Как страшно! Да что тут было, что такое, скажи? — Нет, не надо. Не говорите, не спрашивайте, ничего не надо, только бы так с вами долго-долго, всегда. И все хорошо будет, все пройдет, и никого не надо, только вы и маменька. Ох, нет, нет, не та, а другая, настоящая маменька. Он думал, что она бредит, но, вглядевшись в лицо ее, понял, что это не бред. «Что ты, дружок, Господь с тобой?» Разве можно так о матери? Не мать. Не мать, не могу я больше, не могу, не хочу. Страшно, гадко. Папенька, папенька, возьми меня отсюда. Разве не видишь, что я не могу? Зарыдала и, бросившись к нему на шею, опять охватила его руками, уцепилась за него, как утопающая. Ну, полно же, полно, дружок, о чем ты? Ведь я ж тебе обещал, когда выйду в отставку, уедем с тобой и будем вместе, всегда вместе. Да, папенька, ты обещал, помнишь? Только когда же, Господи? Заглянула ему в глаза пристально. Увидела, что он думает или сейчас думал о другом, о своем, может быть, таком же страшном, как и то, что было с нею. О чем же? Вдруг вспомнила. 11 марта, годовщина смерти императора Павла I. Знала, какой это день для него. Знала, что дедушка умер не своей смертью, и что отец всегда об этом думает, мучается этим, хотя никогда ни с кем не говорит. Если не знала всего, то угадывала. Сколько раз хотела заговорить, спросить, но не смела. И теперь не посмела, только повторила вслух — 11 марта. 11 марта.